Виктория Токарева. О том, чего не было. Читает актриса Юлия Тархова. Предисловие. Рассказы Виктории Токаревой производят свежее, радостное впечатление. Да, радостное, хотя иные из них говорят о грустном, печальном, о несостоявшихся судьбах, о долгих заблуждениях человеческого сердца, о том, что и самых близких людей разделяет почти незримая полоса отчуждения. Радостью одаривает молодой, искрящийся талант писательницы, ее умение освежать самое обыденное, привычное. Виктория Токарева смотрит на мир так, будто другие глаза его еще не видели, будто ей дана возможность впервые обнаружить природу и суть вещей. Это дерзко, но это и привлекает в ее работе. Порой вполне реалистично, порой сказочно, она переоткрывает мир вокруг нас, и начинаешь наново ощущать смысл, значение и моральных категорий, и своих простых, каждодневных, человечьих обязанностей, и всех, казалось бы, немудреных, а на деле сложнейших, тончайших связей, что сочетают тебя с родными, близкими, сослуживцами, соучениками и вообще сожителями на земле. Каждый рассказ Виктории Токаревой несет в себе определенный нравственный заряд, и в этом, не побоюсь показаться банальным, воспитательный смысл ее необычного, изящного, стремительного сборника. Смешное, ироничное, полусказочное, вроде бы не слишком обязательное, оборачивается серьезным и глубоким разговором о жизни, о людях, о времени, в котором мы живем. Виктория Токарева остается художником в каждом своем рассказе. Я говорю «в каждом», потому что, на мой взгляд, в книге нет плохих рассказов. Есть отличные, есть очень хорошие и просто хорошие. А главное, есть книга. Есть единство, которое отличает настоящую книгу рассказов от случайной. Юрий Нагибин. О том, чего не было. И был день, когда папа взял мальчика Диму в зоопарк и показал ему тигра. У тигра были зеленые глаза с вертикальными зрачками, вокруг черного кожаного носа расходились черные круги, а уши торчали на голове, как два равнобедренных треугольника. «Папа», — сказал Дима, когда они отошли от клетки, — «я хочу тигра». Папа шел и думал о своем. «Ну, папа!» — законючил Дима. «Ну что, что?» — раздраженно спросил папа. Если бы Дима был постарше, он бы понимал, что в такие минуты о делах говорить не следует. Но Диме было только 6 лет, и он сказал: «Я хочу, чтобы тигр жил у меня дома». «Дома живут кошки и собаки», — ответил папа, — «а тигры дома не живут». И прошло 20 лет. Дима работал врачом в неотложной помощи. Люди вызывали его к себе домой, когда им было плохо, и очень радовались Диминому приходу. Но как только им становилось получше, и Дима уходил, они совершенно о нем забывали. Таково свойство человеческой натуры. Работа была не творческая, однообразная, и люди, с которыми Дима сталкивался, были тоже однообразные. Когда у человека что-нибудь болит, он говорит с врачом только на эту тему и становится малоинтересен. В день, о котором пойдет речь, Дима был вызван к пациентке, у которой болело внутри. «Где именно?» — уточнил Дима. «Именно внутри», — уточнила пациентка. Когда Дима ничего внутри не обнаружил, женщина обиделась и выразила свое отношение к медицине вообще и к Диме в частности. Дима мог бы достойно возразить, но пререкаться с пациентами было запрещено. Он уложил свой черный кожаный чемоданчик и вышел. Нерастраченная злость давила на ребра, и Дима, оглянувшись на дверь, сказал одно только слово — «лошадь». И была у Димы любовь по имени Ляля. Ляля работала в парикмахерской и каждые 2 недели красила волосы в разные цвета. Они были у нее то черные, то оранжевые, то голубые. Дима приходил после дежурства, останавливался возле окна парикмахерской. Окно было во всю стену, и там за стеклом, как в аквариуме, медленно двигались люди. Все это напоминало замедленную съемку, а Ляля со своим капризным личиком испорченного ребенка, как две капли воды, походила на Брижит Бардо. Запросы с Брижит у нее были одинаковые, возможности тоже. В день, о котором пойдет речь, Ляля, как всегда, вышла на улицу и, скучно поглядев на Диму, проговорила: «Шапку бы ты себе купил другую, что ли?» Это было неуважение. И пришел Дима домой, а дома его спросили: «Ты финскую мойку достал?» «Нет», — сказал Дима. «Почему?» «Я пришел в магазин, сказали нет». «А почему Замскому сказали да?» «Я не знаю, почему». «А я знаю», — сказала Димина мама. «В детстве ты не умел элементарно хулиганить, как все дети, а сейчас ты даже не можешь элементарно мечтать, как все бездельники. У тебя ничего нет и никогда ничего не будет». Далее мама добавила, что на Диме очень удобно возить воду и что тут ничего не исправишь, потому что эта особенность у него врожденная, унаследованная от папы. И пошел Дима в пельменную и напился от этих слов. Если ему было хорошо, то от выпитого становилось еще лучше, а если плохо, то еще хуже. Сейчас ему стало еще хуже. Дима хмуро глядел в мраморный столик и слушал двух своих новых знакомых, стоящих за этим же столиком. На одном была плоская кепочка, другой — без особых примет.
«Ты чего больше всего хочешь?» — спрашивал тот, что без примет у того, кто в кепочке. «Какая у тебя мечта?»
«У меня мечта — жить долго и не болеть.
А у меня мечта быть знаменитым, как артист Филиппов».
«Зачем?»
«Чтобы я шел по улице, а люди останавливались и говорили: „Вон Охременко пошел“. Я Филиппову письмо послал, ответа жду».
«Банальная мечта», — вмешался Дима.
«А у вас какая?»
— с почтением спросил Охременко и вытер пальцами углы губ.
Дима подумал и сказал: «Я хочу, чтобы у меня дома жил тигр».
«Дома живут только кошки и собаки», — резонно заметил человек в кепочке.
«Я понимаю», — покорно согласился Дима и вздохнул. «Я не вовремя родился. Лишний человек. Трагическая личность. Вот Энгельс сказал, что такое трагедия? Столкновение желания с невозможностью осуществления». Безызвестному Охременке стало жалко Диму, и он сказал: «А вы сходите в зоопарк. Может, там есть лишний тигр». И пошел Дима в зоопарк. Последний раз он был здесь 20 лет назад с папой. И сейчас, когда шел мимо клеток, думал о том, что выросшим детям в зоопарк ходить не следует. Раньше, 20 лет назад, Дима видел только орла. А сейчас он видел орла в клетке. Клетка была открыта сверху, и над орлом было небо, но взлететь в него он не мог, потому что у него были подрезаны крылья. Орел сидел на широком пне, свесив свои подрезанные крылья, и походил на деревянную статуэтку, какие продаются в посудохозяйственных магазинах. Тигр спал в своей клетке, лежа на боку, вытянув лапы. Живот у него поднимался и опускался. Может быть, ему снилась пустыня. Дима представил себе, что такой же хищник будет лежать поперек его комнаты, храня тайну пустынь, и сердце его наполнилось дерзостью, а все остальные жизненные противоречия показались несерьезными. Дирекция зоопарка размещалась в одном помещении с певчими птицами. Видимо, в зоопарке тоже была своя жилищная проблема. Директор сидел за столом и читал какие-то бумаги, наверное, очень скучные, потому что, когда Дима вошел, обрадовался и широко улыбнулся Диме, обнаруживая сразу все зубы, голубоватые и безукоризненные, как бывают безукоризненные искусственные зубы. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Дима.
«Чем могу служить?» — обрадовался директор.
«Скажите, у вас нет случайно...» — Дима сделал ударение на слове «случайно» — «лишнего тигра».
«Чего?»
«Тигра».
«Вы из какой организации?»
«Я не из организации, я в индивидуальном порядке.
«А зачем вам тигр?»
«Просто так».
«Просто так даже вороны не каркают», — не поверил директор. «Для чего-то он вам все-таки нужен».
«Я хочу, чтобы тигр жил у меня дома».
«А вы не боитесь, что он вас сожрет?»
«Я его приручу».
«А зачем? Каков конечный результат?»
Директор смотрел на Диму как на представителя современной молодежи и думал, что, может, молодежь знает что-то такое, чего не знает их поколение. Но Дима ничего такого не знал. «Конечный результат у всех один», — сказал Дима. Он знал это как врач. «Зачем об этом думать?» Директор спрятал зубы и перестал улыбаться.
«У нас нет лишнего тигра», — сказал он. «Да и не может быть, ведь это такая ценность».
«Я куплю», — пообещал Дима.
«Это не в ваших возможностях», — объяснил директор зоопарка.
Дима оглянулся на дверь и что-то прошептал директору на ухо. Он учитывал опыт с финскими мойками. «Нет у нас тигров, честное слово», — искренне сознался директор. «Вы сходите в цирк, к дрессировщику, может, там есть». Дрессировщик открыл Диме дверь и, выслушав вопрос, в дом не пустил. Дрессировщик решил, что к нему пришел человек с манией. Он уже знал одного такого, очень общительного человека, который, когда останавливался для беседы, протаскивал у собеседника сквозь петлю на пальто связку ключей. Прощаясь, он снова протаскивал ключи только в противоположном направлении. У него была мания отпирать людей, а потом снова их запирать. Дрессировщик поглядел на Диму с отчужденным любопытством. Ключей в руках у Димы не было. Он стоял безоружный перед дрессировщиком, мигал ресницами, прямыми и белыми, как крылья у бабочки-капустницы.
«Вы меня разыгрываете?» — осторожно спросил дрессировщик. К нему иногда приходили люди исключительно с этой целью. Такие люди считали, что дрессировщик имеет дело с кастрированными тиграми, которые отличаются от обычной кошки только размером.
«Я вас не разыгрываю», — серьезно сказал Дима.
«Вы хотите его дрессировать?»
«Нет, я ничего не хочу».
«А зачем же вам тигр?»
«Мечта».
«Странная мечта», — удивился дрессировщик.
«У каждого своя».
«А где вы работаете?»
«Я врач».
«Хирург?»
«Нет, терапевт».
«А почему у меня по утрам мешки под глазами?» — оживился дрессировщик.
«По разным причинам», — сказал Дима. «Может, сердце, может, почки».
«Да».
Дрессировщик проникся к Диме доверием и задумался. Думал о том, что человек лечит людей и мечтает о тигре. А он, дрессировщик, никогда о них не мечтал.
Он всю жизнь мечтал разъехаться с тещей, чтобы жить отдельно и не висеть друг у друга в глазах.